Летят утки. Поздней осенью ехали на редакционной машине в отдаленное село. Если весь наш район — глухомань, то это село — глушь внутри глухомани. Туда не всякий месяц и попадешь. Да если и попадать, ехать надо на большом вездеходном грузовике. Грузовика такого в редакции местной газеты, понятное дело, не имеется. Есть только разбитый УАЗик, добираться на котором до этого хозяйства затруднительно. И потому поездку все откладывали да откладывали. Наконец, полное замалчивание событий, происходящих в глуши, вышло за рамки приличия, и редакция отрядила машину, чтобы узнать, чем там закончилась уборочная кампания. По дороге захватили меня. Редакционный шофер знал, что я давно ожидаю такой оказии. Кроме старого водителя, человека известного и уважаемого в здешних краях, ехал корреспондент, человек тоже известный. Прежде он исключительно сильно пил, превозмогая всем занятии, едва ли не всех земляков. Потом с медицинской помощью пить перестал, но двинулся соображением ума. Стал собирать митинги, требовать свободы слова и прав человека. Это было вполне в духе нового времени, и его взяли в газету, на страницах которой он с тех пор регулярно печатал призывы к расширению всевозможных свобод. Жил он, я знаю, с мамой. Кто ж еще с таким человеком станет жить? Но и мама, похоже, терпела его с трудом. «Вот скажите, — обращается он ко мне, — на каком основании она может говорить, что было бы лучше, если бы я спился? Представляете?»
«Конечно, лучше, — подтверждает шофер.
— Раньше ты хотя бы добродушный был, а теперь остервенел, как цепная собака». «Я не остервенел. Я прозрел и увидел, что свободы нет, и начал бороться за свободу». Хохлушек-шабашниц в голом виде нафотографировал, наш редактор-дурак альбомчик издал, и торгуете теперь этой пакостью. Тьфу!
Действительно, в книжном магазине стала продаваться брошюрка с фотографиями обнаженных девушек, стоящих возле стога с соломой. Причем на моделях были резиновые сапоги. То ли стерня кололась, то ли ноги от босого стояния на земле попросту мерзли. Однако все ню в сапогах.
«Это же замечательно, как ты не понимаешь. Свобода совести — раз, свобода печати — два и свобода предпринимательства — три».
«Между прочим, — снова обращается он ко мне, — мать ходит к вам в церковь. Так вы там вразумите ее. Она, видите ли, говорит, что устала от жизни и ждет, не дождется, когда Господь заберет ее. Насколько я понимаю, это еретичество».
«Замучил старуху, — вздыхает шофер. — При чем тут? Я уж и так утешаю ее, утешаю, живи, говорю, что хорошего на том свете. А она, там хоть демократов нет, такая отсталость». Между тем дорога делается все хуже и хуже. Большие грузовики разбили ее, превратив колеи в канавы. Машинка наша с трудом преодолевает метр за метром, потом вдруг начинает крениться и, наконец, вовсе заваливается на левый бок. Откинув правую дверцу, которая оказалась теперь над нашими головами, мы выбираемся вверх и рассаживаемся, свесив ноги в разные стороны. Поначалу обсуждаем случившееся, потом свои перспективы, и тут только замечаем корову и лошадь, спокойно бредущих мимо нас вдоль кромки леса.
«Что это?» — испуганно шепчет корреспондент.
Обрадованно угадывает водитель. «Это председателева скотина. Мне рассказывали, что у него молодая лошадка ходит пастись вместе со старой коровой. Ходят самостоятельно, а смысл у них вот в чем.
Лошадь, она пошустрее, ищет вкусное пропитание, а как найдет, призывает корову. А корова поопытнее, поосторожнее, лошадки при ней не так боязно. Волков нынче здесь, видно, нет, зимой, конечно, появится.
Гляньте, гляньте, заинтересовались.
Лошадь смотрела на нас доверчиво и по-детски беспечно, но временами поворачивала морду к старшей подруге, которая, похоже, пребывала в раздумье и сложных сомнениях. Потом корова хмыкнула, и обе животинки, разом потеряв к нам всякий интерес, побрели себе дальше. Нынче, говорят, цыгане пытались лошадку украсть, а корова взбесилась, повозку цыганскую разметала, а потом обе с лошадкою и удрали.
Они как-то понимают друг друга.
Корова, говорят, мыкнет, лошадь бросается убегать. По-другому скомандует, та останавливается.
А язык вроде разный.
А то вот еще.
Весной как-то видел, когда вся птица на север тянется. Летят, значит, утки и два гуся. Прям как в песне. Только ведь утки эти летели клинышком, а гуси — крайними в том же клину. Гуси обычно побыстрее уток летают, а эта парочка ослабели, видать.
И вот стою и смотрю. Им приходится перестраиваться и как-то по-особому.
Здоровенных этих птиц надобно куда-то приткнуть, чтобы от них не было неудобства. И идет разговор. Одни крякают, другие гагакают.
Как же это они понимают друг друга?
И потом надо же еще знать, что эти утки летят точно туда, куда и гусям определено, на то самое место в тундре. Может, они и на свет появились в соседних гнездах, а теперь вот узнали друг дружку среди миллионов птиц.
«Ты вообще как к свободе передвижения относишься?» — спросил он корреспондента.
«Положительно, конечно, что?»
«Если лошадь с коровой здесь пасутся, значит, до деревни недалеко. Сходи-ка, паря, за трактором».
«Да не обижайся, господин демократ. Просто мне бы желательно находиться рядышком. Вдруг какая-нибудь машина объявится».
Водитель был прав. Подъехала машина связистов. Они выдернули нас, и мы добрались до села, прежде чем корреспондент разыскал трактор. О нашем приезде народ был заранее предупрежден по телефону, и я сразу направился в клуб,
где должны были по моей просьбе
согреть воды для крещения. Воды наготовили целую бочку, но вот людей не было. Денег, объясняют, в селе нет ни единой копеечки. Пришлось кого-то отправить в детский сад, кого-то по домам собирать взрослых. Хотел еще кого-нибудь сгонять в школу, но тут наш шофер говорит: «А пойдемте, батюшка, в школу сами». И заходим мы в покосившуюся одноэтажную хоромину, коридорчик, а из него три или четыре двери в классы. Подошли к одной двери, прислушались. Тишина. Осторожненько отворяем. Небольшая комнатка с дюжиной пустых парт. В углу топится печка-голанка, вся в трещинах, через которую кое-где выползает дымок. Возле открытой створки сидит на скамеечке учительница в накинутом на плечи пальто и читает троим, жмущимся к огню ребятишкам, Бородино Лермонтова. Она читает, читает монотонно так, а они, хотя и посматривают иногда в нашу сторону, но нисколько не удивляются, да и вообще не реагируют никак, будто не видят. Мы подходим ближе. Учительница перестает читать, но головы не поднимает. Сидит молча, словно в прострации. Спрашиваем, сколько учеников в школе?
«Всего 29», — тихим голосом отвечает она. «Но 17 больны, и на занятиях присутствует только 12.
«Вы не будете возражать против крещения детей?» — спрашиваю я.
«Мы не будем возражать ни против чего», — отвечает она почти шепотом,
так и не поднимая глаз. В тот день крестились человек 70. Потом отслужили еще водосвятный молебен и панихиду. Потом несколько человек впервые в жизни исповедовались. Наконец мы поехали обратно. Корреспондент начал рассказывать про опустевший коровник, плачущих доярок, переломанные трактора.
«Ты дояркам-то насчет свобод все растолковал?» — поинтересовался водитель.
«Ирония тут неуместна. Реформы требуют жертв.
Жалко батюшка рядом, иначе прибил бы тебя, то-то была бы подходящая жертва». Далее мы молчали. Сложный участок благополучно объехали стороной, выбрались на трассу, но когда машина, зашелестев по асфальту, успокоилась, шофер негромко затянул.
И летят утки. Летят утки. И два гуся.
Не удержался я.
Так всю дорогу мы с ним вдвоем и пели.